братья. Меня зовут Денис, фамилия Самарин. Я из города Ейска. В Краснодарском крае я живу. В этом месяце исполняется ровно год. Раньше жил в Уральском Винене, город Тольятти. Друзья, тема моих уроков, или так, та же курс, который я буду говорить, называется «Апологетика». Апологетика. Я не знаю, были ли раньше на библейских курсах такой урок или нет, но вот апологетика. Друзья, может быть, кто-то знаком с этим словом «апологетика». Вообще знакомо слово «апологетика»? Да, определение слова. Может быть, кто-то... Бывает так, мы знаем слово, кажется, оно нам очень знакомым, а попросят нас объяснить, и мы не можем. В общем, апологетика, друзья, это значение этого слова происходит от греческого слова «апология», то есть «защита», или «защита с доказательством», или еще «умный ответ». Братья, знаете как, можно это, если кто-то быстро пишет, можно записывать, а если кто не очень быстро пишет, можно не записывать, потому что время теряется, а потом я постараюсь раздать определенные такие вот, ну, коротенькие тезисы, чтобы можно было. Вот. То есть апология, это слово означает защита или хорошо продуманный ответ. Друзья, а апологетика, если взять определение апологетики, то можно сказать так, апологетика это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Ну, в данном случае христианской, потому что апологетика бывает разных учений. Можно быть апологетом ислама, например. Но нас интересует апологетика христианского учения. Поэтому еще раз я повторю, чтобы можно было запомнить. Это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Я интонацию выделяю слово «рациональное», потому что потом мы на него обратим особое внимание. Дело в том, что доказательство христианской веры может быть нерационально. Ну, например, какое? Если мужья не хотят слушать жен, то написано, что без слов приобретаемы были. Помните, да? А чем приобретаемы? Чем они докажут, жены, что вера христианская истина? Житьем своим, правильно? Вот они живут, поступают, и этим самым доказывают, что христианская вера действительно истина. Но это не рациональное доказательство. То есть рациональное доказательство, оно заключается в каких-то логических умозаключениях, в каких-то доказательствах, которые можно вывести, причинно-следственных доказательствах, в каких-то объяснениях, фактах, показывающих конкретное знание какое-то. Поэтому здесь есть упор такой, рациональное обоснование христианской веры. Вообще, друзья, апологетика – это наука старая. То есть, когда только возник христианство только возникло, друзья, сразу появилась апологетика. То есть апологетика – это защита христианского учения, защита от лжеучений, от каких-то вливаний со стороны. Друзья, первых апологетов мы находим в Библии. То есть первым апологетом был сам Иисус Христос, апологетом своего учения. Ну, например, друзья, такой момент. Приходят к нему саддукеи и говорят, ну, саддукеи отрицали вечную жизнь, отрицали душу и так далее. И они говорят, вот, представь себе такую ситуацию, Христу говорят. Было 5 братьев, и каждый из них, ну, женился на одной и той же женщине поочередно. А потом и все умирали. И вот в вечности кто будет мужем? И кого она будет женой? И вот такой логический аргумент. То есть желание этих саддукеев было найти изъян в учении о вечном жизни. Друзья, и Христос свой ответ строит из 3 частей. Вот ответ Христа можно разделить на 3 части. Первая часть такая обличительная. Он говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Такая обличительная. Вы заблуждаетесь. Почему? Потому что Писание не знаете и силы Божьей не знаете. Потом он говорит истину, которую саддукеи знать не могли. То есть в Ветхом Завете она не написана. И это тоже не является апологетикой. Это открытие определенного нового учения. Он говорит, нового для них в смысле. Он говорит, ибо на небе не женится, не замуж не выходит, но пребывают как ангелы Божии. То есть они этого знать не могли, он им это открывает. А потом он приводит им хорошо продуманный ответ, то есть апологию, апологетика. Он говорит, Бог сказал, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Подумайте, Бог же не есть Бог мертвых, но живых. То есть он им говорит аргумент, который должен их привести в смущение, потому что действительно аргумент верный. Если Бог называет себя Богом Авраама, то как же он может быть Богом мертвого человека? Значит, они живы. И саддукеи написано, что приходит в молчание. Друзья, то есть из этих 3 частей последняя часть является частью апологетической. То есть он возражает, а возражает и возражает не просто как-то абстрактно, а возражает с конкретным доказательством. То есть апологетика, я еще раз приведу, это возражение или защита с доказательством. С доказательством. Друзья, вообще апологетика, дальше мы читаем, после Христа мы читаем, апостолы были апологеты. Мы слышали сегодня уже, что апостол Павел защищал евангельскую веру в послании Галатам против иудействующих, да? Это тоже определенная апологетика. В послании к римлянам он эту апологетику развивает. Друзья, и вообще в этих местах, в некоторых местах Священного Писания, греческое слово апология прям явно применяется. Апология, то есть вот мое защищение. Апостол Павел говорит однажды, вот мое защищение. И там в греческом переводе написано апология. То есть мы видим, что и апостол Павел был апологетом достаточно сильным. Находим также, что Стефан, мы это место сегодня тоже читали, что когда состязался он с определенными людьми из синагоги там либертийцев, помните, да? Написано, что никто не мог противостать мудрости ему и его силе. То есть, да, друзья, тоже он не просто проповедовал. Чем отличается проповедь от апологетики? Она отличается тем, что проповедь – это просто донесение определенных евангельских истин, не встречающие, может быть, даже какого-то сопротивления. А апологетика – это защита. То есть, когда на христианскую истину идет нападение, а мы ее защищаем и отстаиваем. Но есть всегда Священное Писание, которое конкретно нам говорят о том, что наша это обязанность, но это мы о том чуть позже. Друзья, о чем я еще хотел сказать перед тем, как говорить об апологетике более подробно. Друзья, чем мы вообще на этом уроке будем заниматься? То есть у нас сегодняшний урок будет как вводный урок. То есть мы расскажем, что такое апологетика, функция апологетики, потом расскажем о том, какие части, из каких частей состоит апологетика, кто может заниматься апологетикой, какие мотивы апологета, то есть того, кто занимается апологетикой и так далее. Вот. Следующий урок у нас, если так Бог позволит, мы сделаем краткий анализ истории апологетики. То есть вот за эти 2000 лет, когда существует христианство, апологетическая мысль или христиане, они сталкиваются с различными самыми учениями, с различными ситуациями, когда им приходилось думать, вникать, молиться, чтобы что-то было отвечать. И эти ситуации были совершенно разные, с иудеями, с язычниками, мы будем подробно об этом останавливаться, против кого как была направлена апологетика. Дальше, друзья, мы рассмотрим с вами принципы апологетики. То есть, в общем-то, я думаю, что в наше время каждый из вас, из братьев, кто хоть немножко трудится в труде благовестия, постоянно сталкиваемся с людьми, которые нам противостоят. Будь то атеисты, будь то другие учения какие-то. Да? И нам приходится не просто проповедовать людям, не знающим, таких сейчас очень мало, а нам приходится еще и защищать. И вот когда мы защищаем, когда мы дискутируем, общаемся с человеком, не согласным с нами, друзья, то вот в этом общении необходимо соблюдать определенные достаточно строгие принципы, чтобы, во-первых, это общение не вылилось в спор, то есть мы должны от споров удаляться, чтобы это общение не вылилось в превозношение нами над кем-то, мы тоже об этом еще будем говорить, и так далее. То есть есть определенные принципы. Друзья, мы приводим определенные аргументы. Когда мы говорим с человеком, мы приводим определенные аргументы. И нас иногда удивляет, а почему это вдруг я такой мощный аргумент привел, а он не впечатлился. И еще спорит дальше. И нам мы махаем рукой, злимся, и так далее. А происходит это потому, что мы не соблюдаем определенные правила апологетики, и у нас спор, или вообще-то рассуждение, точнее, оно заходит в тупик. И приходит даже часто к расстройству. То есть на одном занятии, может быть, на третьем, или как там получится по времени, мы рассмотрим принципы апологетики. Принципы. И потом, друзья, мы посвятим достаточно большое количество занятий учениям и ответам этим учениям. Например, друзья, мы обязательно постараемся такие учения рассмотреть, как кальвинизм. То есть кальвинизм – это вообще такое бедствие нашего времени, одолевающее нас, давящее на нас со всех сторон, и поэтому мы должны знать, во-первых, суть кальвинизма. Вы знаете, я нередко даже братьев встречал, которые к этому вопросу легко относятся. Они говорят, мы, в общем-то, умеренные кальвинисты, могут себя так назвать. И за этими словами стоит просто незнание предмета. И мы этому вопросу посвятим суть кальвинизма. Вообще, каждое учение, которое мы будем рассматривать, мы его рассматривать будем с четырех сторон. Первое – история. То есть история возникновения, как это появилось. Второе – это развитие. Потому что, в отличие от христианского, такого истинно христианского учения, у многих лжеучений есть развитие. Ну, в каком плане? Например, свидетели Иеговы сначала мыслили вот так, через 50 лет они мыслили вот так, а через 50 лет они мыслили вот так. И получается, когда мы дискутируем со свидетелями Иеговы, то мы дискутируем со свидетелями Иеговы не тем, который был, например, 100 лет назад. Это были разные свидетели Иеговы, они по-разному даже и мыслят. То есть развитие этого учения. Дальше суть, то есть их основные догматы, догматы или правильно, да, по-русски, вот, определенные, в чем суть этих учений, и аргументы, то есть возражения этим учениям. Вот. Но это мы по каждому, стараемся по каждому учению такой небольшой анализ провести. То есть первое учение, которое я записал себе, о котором хотелось поговорить, это кальвинизм. Второе – адвентизм седьмого дня. Но почему именно их выбрал? Потому что достаточно распространенное учение, и они яркие представители так называющих, ну, так называемых иудействующих, о которых мы сегодня уже слышали, да? То есть утверждающие Синзаконе, хотя, ну, не так, там есть особенность, но тем не менее. Адвентизм как представители иудействующих. Третье, свидетели Иеговы, то есть как представители такой, ну, как сказать, такой доктрины, что Иисус Христос не был Богом. То есть мы рассмотрим их учение с некоторых сторон и попытаемся возразить им, чтобы у нас было что отвечать. Четвертое – харизматические учения. Но я их объединил сюда и неопопятидесятников, и харизматов, и разные там другие такие подобные учения. Вот. Пятое – православие. Вот православие, почему я выбрал православие? Потому что мы живем в православной стране, часто очень сталкиваемся с православием. И почему еще я выбрал православие? Потому что это одно из сложных для аргументации учений. Вот. Мы рассмотрим несколько пункты. Потом мы рассмотрим нехристианские культы. Нехристианские. Сейчас, друзья, это, в общем-то, проникает на Западе, и ислам очень сильно развивается, и в нашу страну проникают индийские, буддийские, и китайские различные учения, которые тоже могут встретить у нас непонимание с нашей, ну, как бы мы не знаем, как с ними общаться. Седьмое, друзья, это не религиозное учение, а философские учения. Философские. То есть не христианская философия, мирская философия, которой человек, ну, поддается, ну, например, ну, допустим, хотя это трудно сказать, это религия или философия, вот, вылетело с головы, когда вот так украшают здание, фэн-шуй, да? Вот, допустим, что возразить или как это, вот такие вот учения. И последнее, что мы хотели поговорить, может быть, мы это вплетем в более, ну, в предыдущие пункты, почему люди впадают в лжеучения? То есть, какие мотивы или какие предпосылки того, что человек оказывается вдруг неожиданно в лжеучении. Друзья, то есть я эти, вот, повестку наших уроков озвучил для того, чтобы вы могли ее выслушать. И если вдруг у вас есть какие-то вопросы заранее, или, например, вы хотите, чтобы какой-то вопрос был обязательно освещен, а я, например, мог его в своем плане не зафиксировать. Потому что любое из этих учений, что кальвинизм, что адвентизм, там, что свидетели Иеговы, что православие, это огромное учение. То есть их можно изучать и посвятить этому много времени. У нас не эта цель. И поэтому какие-то, может быть, основные аспекты, но не основные, какие-то аспекты я могу упустить, а вы, например, сталкиваетесь с этим, у вас друг там или сосед адвентист, вы хотите именно этот вопрос узнать. Поэтому вы заранее напишите записку, чтобы я мог к этому вопросу подготовиться. И если что-то я не учел в курсе апологетики, например, у вас есть какое-то учение, с которым вы сталкиваетесь часто в вашем городе, например, или у вас опять-таки есть какие-то родственники, попавшие в это учение. Но я его не назвал. Тоже можно об этом сказать, и мы усмотрим время, чтобы о нем поговорить. По повестке, братья, понятно, да? Вот. И в процессе занятия каждого можно в любой момент задавать вопросы, и в конце часа мы постараемся тоже время вопросам уделять. Потому что тема очень важная. Ну, апологетика – это наша с вами, можно сказать, повседневная жизнь. И знаете, иногда бывает так, что от неверной аргументации мы можем человека не приобрести, а потерять. Он, услышав от нас какие-то слова, которые нам кажутся правильные, а на самом деле они, ну, не, как сказать, не выдерживают критики даже обычной, то человек может просто разочароваться и например, там, перестать с нами иметь общение. Друзья, теперь я возвращаюсь к началу, к определению, и немножко поговорю об истории вообще этого понятия апологетика. То есть апологетика, она тесно связана с таким понятием, как богословие. Ну, вообще, апологетика христианства или апологетика богословия христианства. То есть у нас есть определенное богословие, в котором мы веруем, и мы это богословие защищаем. Вот интересно, что богословие, термин богословие, появился задолго до Христа. И это богословие, термин, это калька с греческого теология. Ну, что такое калька? Калька – это, значит, перевод не по смыслу, а перевод словесный. То есть теос – это Бог, логос – слово, теология – значит, богословие. И вот это слово, и теология, и богословие, оно еще было до Христа. И теологами называли людей, которые писали о Боге или о богах. Ну, например, Гомер был такой автор, да? Вот он писал о богах. Всякие мифы, легенды, абсолютно не связанное с какими-то догматическими истинами. Его тоже называли теологом или богословом. Друзья, интересная ситуация сейчас повторяется. Сейчас любая книжка, которая выпущена, и если там написано слово «Бог» и еще что-нибудь, то говорят, вот это богословский трактат, научный труд. Вот. Хотя на самом деле, может быть, это никакого значения к настоящему богословию или не имеет. А вот в первохристианской церкви интересно, что слово «богословие», оно имело иной совершенно смысл, чем мы его сейчас принимаем. И первое значение и самое важное значение слова «богословие» в первохристианской церкви имело правильное духовное хождение пред Богом или боговидение. Вообще в слове в греческом словаре, если посмотреть, слово «логос» имеет около 100 значений. И слово «логос» в переводе как «слово» – это только одно значение, и причем не самое важное. И вот уже по контексту надо подобрать… Что же, как же правильно было бы перевести? Так вот, богословие, то есть слова о Боге, или слова, да, ну да, слова о Боге, это что-то такое, ну, как вот Гомер писал о Боге, все, что ему вдумается. Сейчас люди тоже пишут о Боге, все, что ему вдумается. И вот они богословы. Друзья, правильно было бы перевести, вот в этом из 100 значений слова «логос», правильно было бы взять слово «ведение», «видение» или «знание». И перевести бы теология не богословие, а богознание, богопознание или боговидение. Как Давид пишет, всегда я видел пред собой Господа. То есть цель богословия в том, что не чтобы какие-то умозрительные истины о Боге узнать, но чтобы правильное духовное состояние иметь. Вы знаете, с 10 по 12 век, после разделения православной и католической церкви, вот такие две ветки, то развивалась такая... направление в богословии, как называется, схоластика. Может, слышали тоже такое слово, схоластика. Вот и что такое схоластика? Ну, основные такие столпы схоластики – это Фома Аквинский. И сейчас я даже прочитаю эту, потому что когда здесь стоишь, немножко вылетает. Ансельм Кентерберийский. Вот. Это такие основные столпы схоластики. Друзья, с чем они, ну, как бы сказать, отличаются? Они довели богословие до... науки. То есть у них богословие – это внешняя по отношению к человеку дисциплина, которую можно пройти в институте, в каком-то учебном заведении, закончить, получить диплом, но боговидения не иметь. В начале 19 века жил такой очень хороший мыслитель русский, славянофил, Алексей Степанович Хомяков. И он сказал такие слова. Рим, как раз вот это вот, он имеет в виду про это время, 10-12 век, когда вот развитие схоластики, он говорит, Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством. То есть если в первоапостольской церкви, у первых христиан, боговидение было тесно связано с внутренним содержанием человека, с его внутренним хождением пред Богом, то, начиная после разделения вот, католической православной церкви, развитие схоластики привело к тому, что он пишет, Рим разорвал всякую связь. Человек мог быть большим догматом, который мог быть разбираться во множестве глубине вопросов, но внутренней жизни не иметь. Иван Кириевский, тоже мыслитель русский, пишет так. Стремясь к истине умозрения, то есть к истине понимания, истинный христианин прежде всего заботится о правильном внутреннем состоянии. То есть основная цель боговедения или богословия – это правильное духовное состояние человека. Апостол Павел, когда пишет об этом послание к Тимофею, он пишет такие слова. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». И вот смотрите, я пропущу одно место, потому что я хочу на нем дальше обратить внимание. «Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». То есть, что это, как это понять? Нельзя это понять место, что они говорят то, чего не понимают. То есть, говорят как бы, как сумасшедшие, то есть, говорят слова, которые не смыслят. Нет, речь не об этом. Речь говорит о том, что они говорят слова внутри них, которые эти слова не имеют силы. Они говорят, надо иметь покаяние. Но что такое покаяние, не знают. Надо иметь прощение. Но что такое прощение, не знают. Вот. Мы потом немножко затронем такой вопрос, как юридизм в богословии. И как раз вот этот пункт юридизма в богословии, он и вырос из схоластики. То есть, когда человек размышляет о Боге, но внутренне Бога не имеет, это привело, ну, как раз к кальвинизму. Ну, это будущее наше размышление. Друзья, то есть, вот что я хотел подчеркнуть, друзья, чтобы наши уроки, они не привели к пустому знанию. Как помните, помните такой пример, я слышал его, когда еще, ну, несколько лет назад, это у нас распространенное такое стихотворение есть про одну бабушку. Я сначала слушал, мне так не нравилось страшным образом это стихотворение. Я всегда против него выставал, а потом задумался, думаю, в общем-то, здесь какое-то зерно есть. Когда одна бабушка идет, свидетельствует одному человеку, ну, раздает трактатики, и встречает одного человека и говорит, пожалуйста, послушайте о Иисусе Христе. А он говорит, да я богослов. Она говорит, кто-кто? Богослов. Она говорит, Бог кого? Он говорит, богослов. Она говорит, Бог ослов? Говорит, ну, Бог и таких может простить. То есть она вот так, ну, мне почему не нравится этот пример, потому что такой немножко надуманный. Но сам факт, друзья, когда человек действительно начинает заниматься богословием, то есть словами о Боге, размышлениями о Боге, и смотришь на этого человека, и он действительно, ну, сейчас еще немножко и он на небеса возьмется, потому что у него такие рассуждения, но жизнь его совершенно этому не соответствует, друзья, то, в общем, такое богословие, оно приводит и к лжеучениям, и вообще к поношению веры. Друзья, что еще я хотел сказать вот в этом вводном уроке? Мотивы апологетики. Мотивы апологетики. Друзья, каков основной мотив апологетики? То есть не цель, повторю, друзья, не цель, не раздел апологетики, а мотив. Вот почему мы занимаемся этим, какая в нашем сердце должна быть мысль? Друзья, и вот этот мотив, как раз тот стих, который я прочитал, вернее, упустил из послания к Тимофею, там написано так. Цель же увещевания, то есть вот она, мотив, задача, цель. Цель же увещевания есть, как, что помнит наизусть? Любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. Друзья, вот это есть цель апологета. Друзья, апостол Павел пишет про одних людей так. «Узы мои стали известны братьям, и многие братья ободрились узами моими и стали смело и безбоязненно проповедовать слово». Помните? Одни, написано, проповедуют Христа искренно, из-за любви. Вот оно слово, любовь, да? От нелицемерной любви. Или как здесь написано? Любовь от чистого сердца. Вот они проповедуют. А другие друзья проповедуют не Христа, не чисто. Написано, из-за любопрения и тщеславия. То есть, друзья, он проповедует, он хочет с кем-то поспорить, он хочет с кем-то кого-то переубудить, но в его сердце мотив не любовь к этому человеку, не желание спасти этого человека от погибели, не то, чтобы этого человека привести к Иисусу Христу, а желание показать свое превосходство, тщеславие, я умнее всех, я лучше всех. Однажды мне брат один, ответственный за одну группу там на севере, рассказывал, говорит, мы с молодежью вышли на библиотеку. Стоим на библиотеке, молодежь поет, человек 6 или 7, а я стою так немножко в сторонке, беседую с людьми, которые подходят. И вот подходит один православный священник. И начинает спорить. Ну, и наша молодежь тоже начинает с ним спорить. И да вот, а вы как этому, а вот почему вы батюшка называетесь, когда в Библии написано, что не называйте отцом никого, а почему вы в шапке в церкви ходите, когда написано, что снимаю при молитве, и так далее. А почему у вас крестик, если там это орудие казни? И вот, знаете, он стоит вот так вот, ну со всех сторон, нападение, да, вот, изнутри страхи, снаружи нападение, вот, и он стоит и не знает, что ответить, и злится, все, и вы знаете, и они, в общем, его добили, и он ушел, вот, и они такие довольные приходят на собрание, и говорят, братья, сестры, у нас сегодня благовестие, батюшка приходил, мы его так, в общем, все, а брат мне говорит, а я сижу и думаю, а цель достигнута? Вот помните, Христос однажды сидел в одном месте, да, и приводит к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и ставит ему такой коварный вопрос. Вот написано, побивай таких камнями. Написано. А ты говоришь, а что ты скажешь? И, друзья, вот и тупик. Иногда бывает, там такие вопросы задаешь, что не знаешь. Я однажды с адвентистом седьмого дня общался, и они первый раз мы встретились, я не знал, что это будет встреча такая, не готовился, ничего. И вот меня окружили тоже со всех сторон, так человек 8, наверное. Вот. И давай мне цитировать места Священного Писания. Я робко пытался возразить, но они мне главы. И говорят, ну что ты скажешь? Я говорю, ничего. Я говорю, все, я пошел домой. Вот. Они такие, я говорю, ну просто я говорю, подготовиться надо, дайте мне 3 дня, я буду готовиться. Вот. А через 3 дня встретимся. Вот. То есть бывает так, что вот нападает. И вот Христу тоже, вот что ты скажешь? Какой у тебя ответ? И, друзья, и какая реакция человека в первую очередь? Ну как бы выкрутиться так, чтобы свое достоинство не уронить, чтобы такое сказать слово, чтобы все замолчали и никто больше не подходил. Вот. Друзья, Христос говорит такое слово, говорит, все замолчали и все ушли. Но мотив Христа каков? Написано, что все ушли, обличаемые совестью. Друзья, Он сказал им слова, которые не просто их заставили замолчать, слова, которые не просто их поставили на место и показали, что кто здесь главный, а слова, которые коснулись их совести, слова, после которых они задумались о том, а вообще правильно они живут или нет. Может быть, эти слова не произвели в них покаяние, но, друзья, они произвели в них хорошее действие. Они задумались. Друзья, и вы знаете, я общаюсь, будучи свидетелем разных общений наших братьев, сестер, ну и у себя наблюдаю такое. Очень часто мотив моей апологетики, желание, которым я иду с человеку и переубеждать его или еще что-то защищать, мотив неверный. Не любовь от чистого сердца. Нету любви. Есть страшное желание его принародно, особенно это, как-то так, чтобы он знал, с кем имеет дело. Вот. Друзья, апостол Павел, он пишет, что любовь от чистого сердца должна быть, когда мы ущеваем кого-то, когда мы... То есть этого надо достигать. Это основной мотив апологетики. Друзья, цели апологетики. Каковы являются цели апологетики. Друзья, первая цель – это защита истины. Например, послание Иуды, 3 глава, написано так, что «подвязаясь за веру, однажды преданную святым». То есть, друзья, защита. То есть, это оборонительное оружие. Друзья, вторая цель – наоборот, наступательное оружие. Это обличение заблуждения. Написано так, что «не участвуйте в злых делах тьмы», не участвуй. Но бесплодных делах тьмы, но и обличаете. Так написано. То есть вторая цель – это обличение заблуждений. Друзья, если представить себе воина, который имеет только оружие оборонительное, хорошее оборонительное оружие, шлем, броня, щит хороший такой, но не имеет наступательного оружия, то, в общем-то, он какое-то время на поле брани может держаться, но придет, в конце концов, усталость, придет кто-нибудь сзади там, или так далее, и он потерпит поражение. То есть, чтобы воин победил в битве, у него должно быть как защитительное оружие, так и наступательное. И Христос нам это оружие дает, Он говорит, я даю вам власть наступать на всю силу вражию. Друзья, дальше еще интересный момент, смысл апологетики, вот тоже интересный момент. Это стимул к познанию истины. Августин Блаженный написал однажды такие слова. «Если бы не было еретиков, гордецов, образованных по плоти, раскольников, то истина Священного Писания изучалось бы с гораздо меньшим усердием и большей ленью. Согласны, друзья, да? Вообще, христианство, оно, развитие христианского учения, оно реакционное. То есть это всегда была реакция на какое-то заблуждение. Попустил Господь заблуждение арианства в начале, да, вот, веков христианских. И церковь задумалась о том, а действительно, может быть, Христос и не Бог? И вот они думали, рассуждали, и потом вынесли постановление на соборе, что действительно это ересь, что Христос не Бог. То есть, друзья, но если бы его не было, то об этом вопросе бы и не размышляли. Друзья, если бы не появился ислам, например, или какие-то другие учения, то определенные аспекты веры христианской, они не были бы продуманы. То есть третья цель, такая задача, это стимул к познанию истины. Ну, например, я могу сказать, друзья, что за себя вопрос закона, исследования вот отношений с законом, я исключительно вот после той беседы с адвентистами я задумался. То есть я думал, что я что-то знаю по этому вопросу, а они, как вы знаете, меня в тупик поставили просто со всех сторон. И я говорю, все, я это сдаюсь, я пошел. И дома сидел, изучал, и прошло несколько, не три дня прошло, прошло две недели, прочитал много литературы по этому вопросу. Друзья, то есть, чтобы возразить им что-то, чтобы у меня сформировалось определенное мнение, мне нужно было вот с этой стороны получить определенный, ну, как сказать, урок такой, да, что это. Ну, вообще, как бы все вместе, апологетику можно выразить словами Яна Гуса. Он сказал так: «Ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, пребывай в истине и защищай истину». То есть вот такие моменты. Ищи истину, то есть надо искать ее. Друзья, она просто так не дастся. Нам некоторые вопросы кажутся, ну, это элементарно, все понятно. Но когда начинаешь беседу с человеком, который не придерживает твоего мнения, думаешь, понимаешь, что, в общем-то, у тебя знаний не хватает. И написано: ищи истину. Когда нашел, слушай. Слушай истину. Вот. Когда услышал, проповедуй. Потом пребывай сам. Апостол, вот, ну, мы говорили о схоластике, да, то есть схоластика – это когда человек проповедует, говорит, но самого внутри этого нету. И последнее – защищай истину. Вот, друзья, это что касается функций и целей. То есть по этому пункту есть какие-то вопросы? Есть вопросы, друзья, о целях апологетики? Вот. Ну, то есть мы о чем говорили? Определение апологетики. Говорили о том, мотивы апологетов, апологетики, кто должен быть апологетом. Говорили о целях апологетики. Друзья, и теперь мы еще поговорим о таком моменте, как разделы апологетики. То есть, из каких частей состоит эта вообще наука апологетика? Она состоит из трех разделов. Первый – это богословский раздел. Богословский. То есть, раздел, изучающий богословские вопросы – о существовании Бога, например. Кстати, интересно, друзья, я отмечу такой момент, что богословский раздел не опирается в данном случае на Священное Писание, в большинстве своем не опирается. То есть Священное Писание – это авторитет для верующих. А для неверующих это не авторитет. И они скажут, например, вот беседу, я вот сейчас веду апологетическую беседу с одним преподавателем физики из Московского университета. Вот, и сложная такая, скажу, беседа получается очень. Вот. Ну, как получилось? Вы знаете, я привел, ну, я не знал, что он преподаватель физики. Я с ним общаюсь, разговариваю и говорю ему аргумент. Говорю, вот в физике, говорю, есть такой принцип неопределенности Гейзенберга. И его объясняю. А он, смотрю, хохочет. Ну, смеется, в смысле. Я говорю, а что такое? Он говорит, да я преподаватель физики, или, ну, квантовой физики в университете. И он мне этот богословский, вернее, этот принцип неопределенности Гейзенберга расписывают в физических формулах, в которых там даже трудно, ну, что-то понять. Не то чтобы осознать, что они означают. Вот, получилась такая ситуация. И мы с ним беседуем, понимаете? И эта беседа, она уже продолжается какое-то время. Вот. И ему говорить о существовании Бога на основании Священного Писания бесполезно, потому что он говорит, ну, получается, он говорит, замкнутый круг. Ты, говорит, веришь, что Бог из Библии, а Библия, потому что есть Бог. Замкнутый круг. Мне, говорит, это не подходит. И ему надо другие доказательства бытия Бога. То есть богословский момент часто, очень часто, вот этот раздел, он не касается библейского писания, священного писания. Священное писание является для, ну, инструментом это, апологетики тогда, когда мы беседуем с людьми, признающими авторитет священного писания. Ну, например, беседуем, допустим, с пятидесятниками. Вот у меня был в институте, когда учился, был друг, ну, не друг, а сокурсник, пятидесятник. И я говорю, Ты признаешь Священное Писание? И я признаю. Вот, говорю, вот у нас общая точка, давай от нее исходить. То есть вот тогда можно. Для него это авторитет, вот, для него это незыблемая истина, как и для нас. Ну, по крайней мере, он так утверждает. И уже можно о чем-то рассуждать. С людьми неверующими, с людьми других представителей учений, там, индийских или каких-то, вот такой аргумент уже не подойдет. Это первый раздел апологетики, богословский. Друзья, второй раздел апологетики, тоже так, достаточно большой. Конечно, мы эти разделы не коснемся, только очень коротко, потому что это целая отдельная большая наука. Это историко-философский отдел, ну, касающийся в первую очередь исторических каких-то исследований, касающиеся, например, допустим, ну, говорят, почему вы верите, что Библия правильная. Вот. И вы знаете, например, допустим, того же Гомера, который уже проводил, я сейчас ну, точные цифры не помню, но там мысль такая, что рукописей Гомера, сохранившихся до наших дней, вообще не существует. Существуют переписанные несколько раз копии, то есть это копия от копии, и то поздних веков. Но ни у кого не возникает сомнения в том, что это принадлежит Гомеру. А рукописи Библии существует огромное количество и разных вот, ну, манускриптов. И вот даже вот этот аргумент, который можно привести человеку, он говорит нам, что почему мы верим, что Библия истинная. То есть один из моментов – это исторический. Мы можем этот вопрос изучить, вникнуть, как развивалось Священное Писание, как оно появлялось, какие, ну, допустим, есть... Ну, доказательство того, что это Священное Писание неизменное, что оно с тех времен до наших дней осталось. Это исторический момент. Друзья, ну, исторический момент еще касается и разных других аспектов. Сейчас мы так коротко только. Друзья, и третий момент, третий раздел. Ну, а почему называется историческо-философский? Потому что любую истину надо еще философски ее обосновать. Это тоже мы будем об этом говорить. И третий раздел – это естественно-естественный научный такой раздел. Естественно-научный. То есть Августин, нет, извините, Михаил Ломоносов, он сказал такую фразу, что Создатель дал человечеству две книги. Первая книга – это видимый мир, который нас окружает, а вторая книга – это Священное Писание. Ефрем Сирин был такой тоже христианин, он говорит так, что мы видим в природе, тому учит и Писание. Апостол Павел однажды сказал, не Писание ли учит, ну не само ли Писание так учит нас, да? То есть тоже апеллировал к Писанию. Есть еще одно место, апостол Павел говорит, ибо невидимая сила его и божество через рассматривание творений видимы. То есть он говорит о том, что рассматривает творение, ибо что можно знать о Боге для них явно им. И там дальше продолжает, что ибо невидимая его и вечная сила и божество через рассматривание творения видимы. То есть, изучая это писание, вернее, изучая этот мир, его определенные законы, определенные его обоснования, мы можем говорить о том, что ну, доказывает существование Бога. Ну, пример, допустим, такой простой пример, я его так иногда приводил уже. Два ученых спорят между собой. Один говорит, что Бог есть, тоже ученый. Второй говорит, что Бога нет, что все само возникло. А тот говорит, посмотри, какие сложные законы, какие, ну, как это все устроено хорошо. А тот говорит, это все саморазвитие. Кстати, вот эта идея саморазвития природы появилась только в XVI веке. До XVI века ни в одной народе мира не было идеи саморазвития природы. С XVI века начинает появляться. Так вот он говорит, это саморазвитие, это молекулы, туда и так, вот так все. Ну, они расстаются, на следующий день опять встречаются и видят на столе у этого ученого такая хорошая модель Солнечной системы. Это Солнце, вокруг него крутится Меркурий, там все-все-все. И он говорит, слушай, где взял? Он говорит, ты знаешь, сама сделалась. Как сама? Говорит, да вот проснулся, смотрю, все собирается, чук, и заработал. Говорит. Он говорит, да ты что меня обманываешь, не может быть. Он говорит, да точно говорю, сам видел, как собирается. И вот они друг другу спорят. А потом этот говорит, ну, ученый верующий, говорит, если модель не могла собраться сама собой, то как мог собраться весь мир? Ну, это принцип причины, да? То есть первопричины, что мы, рассматривая творение, мы можем увидеть это, доказательство определенной бытия Бога. Вообще есть несколько доказательств таких. Вот. Но, конечно, на то, что я сейчас привел, это такое простое достаточно доказательство, на него есть возражение. То есть, вот если сейчас бы здесь сидел такой такой заряженный атеист, он бы мне возразил вот на то, что я сейчас сказал. Но на то, на его возражение, то опять есть возражение. И вот так оно и идет. Друзья, ну, то есть вот в общем-то и целом о вводном уроке я сказал все, что хотел. На следующий урок переходить я не буду, потому что тема отдельная. Давайте мы о вопросах поговорим, а потом я дам домашнее задание коротенькое и это, на этом закончим. Друзья, есть какие-то вопросы по тому, вообще по предмету, по самому, по тому, что мы будем изучать, по некоторым разделам, о том, что я говорил, понятно ли все? Братья, давайте мы будем вести определенный диалог, иначе неинтересно беседа происходит. Есть вопросы? Возражения? Да, может, возражения. Вообще, знаете, да. Апология, слово апология, в переводе на русский язык означает защита с доказательством или хорошо продуманный ответ. Вот. А апологетика – это уже дисциплина. То есть слово апология – это входящее в апологетику, ну, как бы корень этого слова. Это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Богословие, ну, это калька, то есть это подстрочный перевод от слова теология, то есть богословие, то есть теология. Хотя правильнее было бы перевести, как я уже говорил, боговедение или боговидение, чтобы это богословие не осталось внешним знанием для нас, но было для нас внутренним знанием. Да? Ибо до чего мы достигли, апостол Павел пишет, по тому правилу мы и должны жить. Это основной принцип. Друзья, бывают, еще раз повторю, апологеты, хорошие такие апологеты. Вы знаете, у нас такой случай был там, в месте, где я живу, там есть одна хорошая церковь такая, и там брат, пресвитер. Он не очень образованный, такой из простых братьев. И вот однажды к нему пришел, ну, как пресвитер, он такой хороший, церковь у него такая добрая. Вот. И пришел к нему на общение свидетель Иеговы. Нет, адвентист седьмого дня. И начинает открывать Священное Писание, цитирует. А этот брат мне рассказывает, ты говорит, знаешь, я сначала был уверен, что я что-то возражу, а потом смотрю, я теряюсь, я не знаю, как, он действительно что-то так, и со всех сторон меня... А потом я ему говорю, слушай, а ты сколько лет в браке? Только резко перевод темы. Он говорит, 15. А детей у тебя сколько? 1. А он говорит, а где остальные? Тот говорит, вы знаете, у меня времени нету, я пошел, давай в следующий раз встретимся. И ушел. А что он может возразить? Вся его багаж знаний, весь его огромный багаж знаний, который он имеет, цитирует Священное Писание, в его жизни не отобразилось никаким образом. И поэтому брат, когда исчерпал свои умственные знания, он обратился к практике жизни и говорит, а слушай, а где твои дети? И тому стало стыдно, и он ушел. Друзья, это тоже хороший метод благовестия. Когда мы можем показывать свою жизнь. Но апологетика, к апологетике это мало относится. Да? Апологетика это все-таки... Друзья, еще есть какие-то вопросы? А? Вопросы, возражения? Да. А, Ян Гус, да, сказал? Так, сейчас. Ян Гус, ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, пребывай в истине и защищай истину. Вот. Вот. Все, да? Да.
Слово «логос» – это постоянное слово?
В смысле постоянное? Постоянное или мгновенное? А как это понять? Не, ну я так не... А, понятно, да. Ну, логос как слово, как живое, да? Нет, я говорю, вот в греческом словаре я вот смотрел, 30 корней этого слова. То есть, ну что такое корень? Это как основных значений. И от этого значения еще по 5, по 2, по 3, по 4, по 5 дополнительных значений. Да, и поэтому надо, когда... Вот в чем труд-то переводчика? Он должен перевести слово не как первое значение словаря, а что имелось в виду. То есть, логос, когда имеется в виду Христос, логос, да, имеется в виду? Да, это как живое слово, как сущность Бога. Да, это сказал, да, это не просто выраженная мысль, как вот Алексей говорил, да, вот закодированная мысль. А это, конечно, живое слово в смысле как ну, сотворяющая сила, я даже не знаю, как это объяснить. А логос в смысле богословия, вот, теология, это уже просто как знание о Боге или знание Бога. Ну, хотя здесь тоже есть аспект живого, да, то есть это не просто какое-то мертвое знание, а живое. Вот. Друзья, я хотел такое домашнее задание дать, знаете. В общем, против апологетики некоторые верующие, братья и сестры, они выступают. То есть говорят, ну, может быть, кто-то из даже здесь сидящих думает, что этот предмет ненужный. Зачем этот предмет, если можно просто, ну, засвидетельствовать о Христе, помолиться, человек покается, да? Зачем нам еще какие-то защиты? И вот, друзья, один из аргументов людей, которые против апологетики, они, вот запишите, 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стиха. 1 Коринфян, 1 глава, 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ну вот аргумент такой. Рассуждениями умными, логическими обоснованиями упраздняется крест. Ну смотрите, здесь действительно противопоставляется. Не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. То есть, как бы через премудрость слова упраздняется крест Христов. И основной такой упор этих людей вот на что. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых силы Божия». И в другом месте написано, что так, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». И вот и аргумент. Не надо всех этих умностей, надо юродство проповеди, и верующие, и все будут спасаться. И, друзья, вот такое домашнее задание. То есть ваше первое домашнее задание такое – стать апологетом апологетики. То есть защитить то, что этот предмет вообще нужен. То есть противостать вот этому месту. Как вот это место понять? Ну, прочитал человек. Вы знаете, однажды я скажу такой метод, я о нем буду еще подробнее говорить. Но есть такой метод дискуссии, очень плохой метод дискуссии. Я его называю метод дуэли. Метод дуэли. Ну, общаюсь я с одним верующим, не с одним, даже с тремя, с четырьмя верующими другой деноминации. И они мне раз местописание, два местописания, три, четыре. И мы общались, в общем, до 5 утра. Так получилось. А я свою Библию не открываю. И они говорят: «Денис, почему?» Ну, кстати, спора не было, было хорошее рассуждение, но я свою Библию... Говорят: «Почему ты...» Мы, говорит, всю ночь тебе места Священного Писания цитируем, а ты свою Библию даже ни разу не открыл. Я говорю: «Потому что со всеми местами, которые вы читали, я совершенно согласен. Я же не могу сказать, что вы читали неправильное место Священного Писания. Это же в Библии написано. Я не согласен с толкованием того места, которое вы читали». Друзья, иногда мы этого не понимаем. Например, общаемся, допустим, с свидетелем Иеговы. Он говорит: «Вот, посмотри, как написано». А мы ему говорим: «А вот посмотри, как написано». Другими словами, мы как бы его место, которое он прочитал, мы его умоляем: «Ты неправильное место прочитал, оно не работает. Вот мое, вот посмотри, как я прочитал». А он говорит: «Нет, посмотри, как я прочитал». А я говорю: «Вот ты посмотри, как я прочитал». Посмотри, дуэль такая. Друзья, не надо нам дуэль устраивать. Нам надо разобрать то место, которое он прочитал. И... Потому что оно же тоже богодухновенно. Оно же тоже истина. Просто они неправильно его понимают. Вот. И вот это место, которое я прочитал, друзья, оно действительно богодухновенно, истинно, его нельзя умолить, нельзя его вычеркнуть из Священного Писания. Вот. Кстати, тот же Лютер, да, когда свою доктрину спасения веры проводил, ему страшно не нравилось послание Иакова, страшно не нравилось. И он его даже хотел вычеркнуть из Библии. Говорит: «Нехорошее послание». Он так пишет конкретно: «Это нехорошее послание». Потому что ему не понравилось, там дела, а у него такая основная доктрина – это вера. Вот. И в конце концов Лев Толстой вообще сказал такую фразу, что все, что мне в Библии непонятно, я должен вычеркивать. Вот. То есть, друзья, поэтому мы не пойдем по этому пути. То есть ваша задача не найти другие места Священного Писания, которые как бы защищали апологетику. Нет. Вам надо объяснить вот это самое место, чтобы оно не противоречило тому, ну, что я говорил, что как бы эта наука важная. Понятно задание, да? Или непонятно? То есть не принимается, еще раз повторяю, не принимается, вот я завтра спрошу, как вы, ну что вы, а вы скажете: «А вот другое место так написано». Вот такой ответ не принимается. Другое место, оно о своем говорит. А вот это, почему так написано в приложении к нашей вот теме. Не выходя за рамки этого стиха, не выходя. То есть, не, конечно, контекст можно, контекст обязательно можно соблюсти. Не надо там в слове, вот, обязательно контекст и все. Но именно надо ответить по вот этому стиху. Все, друзья, помолимся. По очереди, кто поможет.